Глава 19. Конец Жмудина. Дела у Жмудина этой зимой шли из рук вон плохо, считая, что вообще в убыток сработало его дорожное подворье, и все из-за этой проклятой обережной сотни. Видно, вся ватага разбойников, что висела на соснах, распугала проезжающих мимо купцов, и, крестясь, они проскакивали мимо страшного места, даже не думая заночевать в ближайшем подворье. Так бы и снял он своих былых подельников, да было страшно. А ну как узнает про то эта самая невидимая обережная сотня, да заявится потом к нему, спрашивая за былые и черные дела. Поэтому терпел, да скрипел зубами Жмудин, вглядываясь на недалекую реку, где время от времени проскакивали торговые караваны. И вот как-то под вечер остановились возле ворот его двора богатые сани, а оттуда сошли два знакомых дряхлых дедка с длинными бородами, да еще малец в глубоко надвинутой на глаза шапке. «Никак с дальнего богомолья, отцы, уже возвращаетесь», — семенил возле них хозяин и все норовил помочь таким неуклюжим развалюхам.
«С него, мил человек, запомнил чай нас сердешный», — раздался дребезжащий голос самого дряхлого деда, уже сгорбленного старой немощью и еле держащегося за длинную, как копье, палку.
«Как же не запомнить вас, дедушка», — юлил хозяин. «Вы ведь еще в прошлый раз самую лучшую горенку у меня взяли, чтобы свои косточки там греть, и еду себе заказали самую богатую, а уж сами какие щедрые были, и на милостыню нам, серым да убогим, не поскупились. Уж я вас, дедушке-то, попотчую сладко да обильно, даже не сомневайтесь в том».
«Ох, спасибо тебе, мил человек, уж мы-то и в этот раз не поскупимся на щедроты, сполна отплатим тебе за все». Пробурчал со вздохами и ахами другой древний старец и показал тяжелый мешочек с таким дорогим сердцу Жмудина металлом. Тяжел был тот мешочек, еле удерживаемый слабыми пальцами. И даже упал он разок, так призывно и сладко зазвенев.
«Мы, мил человек, в горенку-то пройдем сразу, погреемся в ней. Ты уж не тревожь нас пока. Отдохнем вон с дороги, а уж позже, к ночи ближе, и принесешь нам туда и свой ужин». Опять блеял первый дед. «И сани наши с лошадками ты загони в тепло. Там у нас товар дорогой лежит. Пусть уж не на глазах у всех будет».
Да и удалился со всеми спутниками в свою комнату с жарким очагом. Хозяин самолично проводил дорогих гостей. Выпрягли с сыновьями лошадей и, пригласив в помощь своего здорового звероватого вышибалу быка, закатили всем гуртом с натугою те богатые сани в сарай.
«Иди в дом, дубина, очаг натопи быстрей!» прогнал быка из сарая Жмудин. И как только тот ушел, приоткрыл верхнее покрытие с саней. Подворные заглянули вовнутрь и оторопели. Внизу саней лежали штуками отрезы парчевые и поволоки цветастые, восточные шелковые ткани, что вышиты были серебряной и золотой нитью невиданной доселе красоты. «Ох ты ж, божедурье-то какое! Такое громадное богатство и все возят с собой. Я таких тканей-то отродясь не видал», — бормотал пораженный хозяин подворья.
«Тять, а у них еще с собой золото в мешках немерено», — просипел старший, дубоватый с виду сын.
«И оружие на них богатое, как и в прошлый раз, когда они заезжали. А пользоваться им они не могут, похоже, просто так оно болтается сверху», — поддержал старшего своими наблюдениями младший 20-летний сынок с хитрыми бегающими глазками.
«Да, похоже, что удача к нам сама нынче в руки идет. Этим мы не только все свои убытки возместим, а и такую усадьбу отгрохаем в Стольном Новгороде. На годы вперед того богатства с лихвой хватит, и эта лесная дыра нам не нужна уже будет». И Жмудин лихорадочно начал обдумывать свое новое злодейство.
«А что, зажились уже старики эти, пора бы им и на погост поди. И так год от силы другой, небось, осталось им таскать свое тело. Вон уже бобровые шубы даже не греют старческие тела. Все ведь норовят к горячей печке прижаться», — оправдывал он уже «А нам-то как раз все пригодится», и засеменил в горенку, чтобы подольститься к постояльцам и замылить им глаза своими сладкими речами и вниманием.
«Клюнул, гаденыш!» — прошипел в приклеенную бороду сотник. «Теперь главное нам его не вспугнуть. Ничего ихнего не едим и не пьем. По одному наружу не выходим и держимся все наготове. Никто ведь не знает, когда они на свое душегубство решатся. Как бы им так мысль подать, чтобы они нас во дворе или в сарайке зарезали? Там как раз место поболее будет, чтобы развернуться».
«Я, Клим, за Митьку боюсь», — прошептал Андрей и облокотился о уже горячую стену печки. Через пару часов хозяин со сладкой масляной улыбкой, пятясь, выходил из гостевой горенки. Когда же ее дверь закрылась изнутри на свой тяжелый засов, повернулся и уже со злым и сжатым лицом прошептал сыновьям. быстро за мной в сарае балдуи!» И уже там им поведал свой коварный план. «Слушайте меня внимательно, лоботрясы. В доме резать мы этих не будем. Их старший решил выезжать еще ночью под самое утро, затемно, и велел нам проводить их в самый сарай, где они проверят свой груз, а уже оттуда на запряженных санях как раз-то и тронутся далее в путь. Вот там-то, в этом сарае, мы их всех и кончим, и старых, и дедова мальца. Для нас это хорошо. Видоков никаких при этом не будет, а уж потом мы прикопаем их где-нибудь в лесу подальше, ну или волкам их тела бросим, чтобы от себя подозрения отвести». И весело оскалился. «Вот и будут во всем волки виноваты». И все, стоявшие рядом, радостно поддержали веселье отца. «Ну что, готовы?» Сотник вопросительно взглянул на Клима с Митяем и, увидев их кивки, отодвинул засов двери. За ней с медовой улыбкой уже стоял сам хозяин подворья и, прогнувшись в спине, лебезил, что-то тараторя причмокивая. «Как спалось, елось, грелось и прочее, лось, лось, лось». Сотник, не спеша и с какой-то старческой одышкой, отвечал ему, что все хорошо, только бы поскорее им в путь надо, любезный, ты уж проводи нас поскорее к саням. Хозяин, похоже, тому явно обрадовался и засеменил вперед, открывая двери. Все, момент истины настал. «Пожалуйте в сарайку, любезные, там уже все готово для вас». И Жмудин опять медово засмеялся, открывая дверь сарая, где уже придали копытами запряженные лошади.
«Ар, бей, рви!»
Раздался рев со всех сторон, и на старичков да на мальца кинулись в сарай сыновья, вышибала и сам хозяин Жмудин. Раз, и идущий впереди сотник отклонился от несущегося на него сверху страшного удара секиры. «Ших! Хресь!» И секира покатилась по земле, так и продолжаемая удерживаться отрубленной в локте рукой хозяина. А дамасская сабля, стряхивая в своем полете капли крови с лезвия, уже снимала боковым хлестом голову с плеч старшему сыну хозяина, что заходил к ним с правого бока. «Бум!» — столкнулась о двери сарая затылком голова Жмудина с широко раскрытыми, ничего не понимающими и уже мертвеющими смертной поволокой глазами. В его груди, погрузившись в тело посередину, торчал кинжал Митяя, а из слабеющих рук выпал меч. «Бабах!» Ударила с размаха дубина звероватого быка в то место, где только что стоял Клим, и тут же зашаталось и упало его тело, фонтанируя кровью из перерезанного горла, а Клим, нагнувшись, уже вытирал свой булатный меч о его армяк. «Шух!» — и затих катающийся по полу без руки младший хозяйский сын. «Чтоб не мучился», — пояснил сотник и сделал шаг вперед навстречу влетающим в сарай ветеранам. «Все-все, мы закончили уже, помощь здесь не нужна». «Проверяйте дом на наличие оружия и всех, кто там есть, на улицу. Филат, старосту селения мне найдите срочно». И дружина затопала на бегу по дворам и улицам Ежелбиц. «Эх, Митяй, поспешил ты немного. Мы же договаривались его живым взять», — укоризненно проговорил сотник, выходя из сарая. «Бать, да он же рассечь дядьку Филата сзади мог. И откуда только меч этот вывернул? Поди хранил его где-нибудь у самого входа», — оправдывался молодой дружинник. «А тут я оборачиваюсь, а он уже с ним в самый замах пошел. Ну и не сдержался вот», — повинился Митя. «Значит, товарища выручал», — улыбнулся сотник. «Ну тогда это другое дело, боец». И потрепал, сняв шапку, светлые мягкие волосы сына. На дворе стояла суета. Сновали туда-сюда воины. В углу конюшни сидела на корточках пожилая баба и держалась руками за двух ребятишек 5 и 7 лет. «Жена хозяина, а вот это ее внучата», — пояснил, подходя, Фил. Андрей нахмурился. «Да, неприятно видеть вдову только что убитого злодея. Она-то ведь не виновата, что с ним ее жизнь свела. Ну а уж тем более малые дети. Фил, выясните, есть ли ей куда отсюда уехать. Все-таки все имущество семьи в казну уйдет, и не хотелось бы, чтобы они тут с голоду умерли или замерзли». А сам пошел к крыльцу избы, около которого на постеленное покрывало свалили все найденное в доме оружие. «Да, прилично получается», — удивленно протянул Климент, смывая крепким хмелем со своего подбородка остатки того рыбьего клея, что только недавно крепил к нему искусственную бороду. На покрывале, кроме двух луков, хорошего промыслового и сложносоставного, с колчанами полными стрел, лежали еще два приличных меча, сабля, секира, два копья, кинжал, топоры, ножи различного назначения и неплохой самострел ручного взвода. «Вот это арсенал простого доброго мужика», — усмехнулся, подходя, Филат. «И это не считая еще того, что вы на них там, в этом сарае, оставили». «Да», — протянул Андрей, — «это мы все забираем в виде, так сказать, своей законной добычи». «Что вы по вдове узнали?» «В несколько милях отсюда на рощище у нее дочка живет. «И внуки эти как раз оттуда гостить приехали», — объяснял Филат. «Угу, погостили, называется», — вздохнул Андрей. «Ладно, пока староста идет, передай вдове, что у нее есть 20 минут на то, чтобы загрузить сани барахлом, и с парой лошадей в упряжке она может поскорее отсюда ехать. Скажи ей, что если она не успеет, то староста все опишет и опечатает, и ничего она уже тогда не получит себе. Близких своих сможет отпеть и похоронить по-человечески с положенным чином отпевания завтра. Пусть обращается с этим к старости селища». Фил выслушал, кивнул, показывая, что все понял, и унесся исполнять поручение командира. Через пару часов с постоялого двора вниз по реке снова уходил военный отряд из 8 саней и 12 верховых, ведущих с собой по запасному коню.